Запрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как всегда, по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91,2. По WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня профессора, специалиста по множеству разных наук, на первый взгляд даже трудно совместимых друг с другом, вроде математики и юриспруденции, но заодно поэта и чемпиона мира 2009 года по спортивному «Что, где, когда?» 2008-го, извините, оговорился.
Не беда.
И организатором множества турниров по интеллектуальным играм Анатолия Рафаиловича Белкина.
Добрый день.
Ну и, естественно, для такого человека повышенное внимание к знаниям всех наших сограждан. И, к сожалению, повышенное внимание даже к элементарной грамотности, поскольку без нее знания накапливать довольно трудно. А с грамотностью чем дальше, тем больше проблем.
Во всем мире, но у нас тоже. А почему повышенное внимание плохо к грамотности? По-моему, это как раз хорошо. Почему, к сожалению?
А потому, к сожалению, что... сама-то грамотность понижается, и именно это вызывает повышенное внимание.
Ой. Да, плохо пишут. Я вижу это по студентам. И не только. И вижу довольно много причин тому. Но первая причина, с которой я хотел бы начать, и, наверное, добрейший Анатолий Александрович согласится со мной, то, что люди не любят читать вообще. Просто читать не хотят. Поздно учатся, книжки не приучены. А ведь, между прочим, человек, который с детства много читает, у него грамотность врожденная, фактически, как принято говорить. Вот у меня хороший мой товарищ, поэт, бард, значит, пожилой человек уже, ну, примерно моих лет, да, или, может быть, даже чуть старше, организатор кучи разных литературных конкурсов, то все жалуется мне, что его внука не приняли в какую-то там хорошую школу, частную. А почему же его не приняли? Вот не прошел собеседование. А почему же он собеседование не прошел? Да читать не умеет. Я говорю, а что же ты его не научил читать? А сколько ему лет? Он говорит, 8. Я говорю, 8 лет и читать не умеет. Значит, у него уже навыка не выработается автоматического. Для этого надо начать читать, ну, хотя бы в 5 лет, а лучше раньше. А ты, говорит, когда научился? Я говорю, 3,5. Да, а я, говорит, тоже. Я говорю, а что ж ты и свой внука-то не научил? Да вот бабушка сказала, зачем ребенка лишать? Ну, это же идиотизм.
Агентство это... одна бабушка сказала.
Нет, его бабушка.
Я понимаю. Жена, да. Но качество совета именно на уровне агентства.
Я говорю, а почему ты
его
в школу 8 лет отдаешь, если уж на то пошло? Да вот у него день рождения в самом конце августа, и мы подумали, пусть ребенок еще так год... Я говорю, так это же глупо. Ребенок потерял твой год. Просто ну, могу... А то он будет самый младший в классе.
Могу сказать по своему личному опыту. Я пошел в школу не в 7 лет в первый класс, как тогда полагалось, а в 8 во второй. Именно потому, что читать умел уже давным-давно, считать более-менее тоже умел, а всему остальному родители решили, что меня в ту пору весьма хилого и болезненно проще доучить
трудно
дома.
Трудно в это поверить. Весьма хилого.
Да, да. У меня здоровье укрепилось только когда мне где-то лет в 14 удалили хронически воспаленные гланды. Правда, взамен я получил хронический гайморит, но он влияет...
Это отдельная тема, это не обязательно хорошо.
Ну, да. Но он влияет на организм все-таки далеко не так страшно.
Скажи мне, Анатолий Сударов.
К чему я это вспомнил? К тому, что мне оказалось довольно трудно вписаться в уже сложившийся коллектив класса. Что касается самого обучения чтению, в 3,5 года я читал по слогам, к 4 бегло.
А какая была твоя книга в таком возрасте любимая?
Да сейчас уже не помню, конечно. То есть были какие-то чисто детские сказки, а читать технические книги начал где-то, справочники по оружию, которые мне попадались.
Ну да. Это для грамотности полезно.
Часов 6, то есть лет в 6-7 начал читать. Ну, а первая фундаментальная техническая книга, это была 15-томный энциклопедический справочник машиностроения.
Не, ну это я бы, пожалуй, начал читать.
В 12 лет, закончил в 14. И, кстати, потом в институте это мне изрядно облегчило жизнь, поскольку многое из того, что там преподавали, я уже в общих чертах знал, и сложилась целостная картина. Но главное... Как я, собственно, научился читать? Я постоянно просил родителей, чтобы они мне что-то прочли вслух. В конце концов,
им надоело.
Mm-hmm. И они стали мне просто показывать, как читается та или иная буква. Нет, брат младше меня почти на 8 лет.
То есть ты его учил?
Да. И когда родители ставили его мне в пример, я неизменно отвечал: так меня воспитывали только вы, а Вову еще и я.
Ну, конечно, конечно. У Вовы еще и какой брат, у меня ведь такого брата нет, да, понятно. Ну, у меня старшая сестра, она была и есть, да, ей Бог здоровья, но учился я читать по большому счету сам, и я тебя сильно удивлю. У меня была совсем другая любимая книга. То есть 4 года родители твердо знали, что со мной нет никаких проблем, меня достаточно посадить, я прям на полу мог сидеть и читать любимую книгу, которая называлась «Орфографический словарь». Вот. Причем они удивлялись и говорили, что тут такого интересного? Орфография. Добро бы толковый словарь. Ну, в толковом я, наверное, еще не все бы понимал. А я читал, мне очень нравилось. Но с тех пор никогда никаких проблем с написанием жиши, чаща и так далее. Проблемы возникали лишь тогда, когда менялись правила. Когда какой-нибудь Лопатин в очередной раз начинает требовать писать парашют через «у», вот это мне, конечно, с этим трудно. Да,
А я, в общем, проанализировав те предложения по изменению орфографии, что были предложены в 64-м,
Зайцы, огурцы
и это молодцы. Тоже.
Ну, это
пришел
смешно.
К выводу, что эти предложения были вполне обоснованы с чисто лингвистической точки зрения. И то, что их тогда задробили, это был один из очень ярких примеров того, как интеллигенция умеет доставать из кармана ту фигу, которую постоянно держит в адрес
правительства. Я придерживаюсь совершенно другого точки зрения. То есть, с моей точки зрения... Русский язык, как известно, не фонетический. То есть орфография не фонетическая. У нас не так пишется,
как слышно. Она фонематическая.
Да, она другая.
Да,
подожди,
но
теперь я скажу. И, возможно, для приведения к более правильному виду и так далее, но не надо забывать про инерцию. То есть, внеся вот такие изменения, ты людей ставишь в очень трудное положение.
Да.
Любые. Вообще язык правописания менять не надо. Вот когда, как будто когда-то писалось через дефис. Потом это перестали. И если бы, тоже через дефис. А в итоге современная молодежь вообще не знает, как писать. Ну, правда, не вследствие этого,
да.
Но тем не менее.
И что бы пишет, что бы... вследствие этого. И, кстати, должен заметить, что Мариэтта Сергеевна Шагинян разразилась в 64-м году очень гневной статьей о недопустимости изменения орфографии.
И а эти очень огурцы скоро... я есть не буду. Я помню это, да.
А очень скоро выяснилось, что она в точности повторила свою же статью 18-го года против реформы 1904 года. Просто поменяла конкретные примеры.
Это хорошо.
То есть такая болезненная инерция есть всегда. Но
реформа 18-го года, она все-таки была немножко другая.
А тут фокус вот в чем. В конце 1870-х, точно не помню, когда именно, Якоб Грот завершил кодификацию русского языка, то есть свел всю накопившуюся традицию написания к явно сформулированным правилам. И на основе...
Во многом высосанным из пальца.
И на основе этой кодификации тут же группа лингвистов занялась анализом этих правил и в итоге предложила другой свод правил, существенно проще и логичнее. Вот этот свод был в 1904 году рекомендован к применению, а в 1918 сделан обязательным к применению. Так вот, следующая кодификация русского языка проведена в 1956-м.
Да, вот это и образец.
Кто там участвовал,
быть.
Я не помню.
Ну как?
Ожегов точно был, но кто-то еще.
Бахударов, Розенталь.
А, ну да, конечно. Куда ж без Дитмара Эллишевича.
Я был с ним знаком. Была, я тебе, по-моему, рассказывал знаменитую историю, как он писал, он написал отзыв на мое классное сочинение. Ну, если у нас есть время, история совершенно замечательная.
Ну, время чуть позже к этому вернемся, просто доскажу, что вот свод правил, предложенный в 1964-м, как раз сделан на основе кодификации 1956-го года.
А я считаю, что ее не надо было дополнять. Более того,
замена
«прийти» на «прийти» до сих пор меня корежит. Мне трудно
меня
писать.
Меня тоже.
Да, вот так.
Меня тоже. Вот. Но что касается Розенталя, то с удовольствием предоставлю нашим слушателям.
История совершенно замечательная. Она хороша тем, что это быль. Я, поскольку был шибко грамотный, был и остаюсь, и я сторонник так называемой авторской пунктуации, и все мои книжки выходят в авторской редакции, и корректору я говорю, не сметь мои тире исправлять, интонационное тире допустимо. И вот цитата, скажем, знаменитая цитата из Горького, я вас спрашиваю, рабочим тире нужно платить? Все, ничего здесь с этим нельзя. Вот, ну, тире, и точка с запятой я люблю ставить в
я
сложных
тоже,
периодах.
Я тоже, кстати, интонационное тире, точка с запятой очень люблю.
Точка
с
запятой не интонационная, просто я пишу длинными предложениями.
Я
так
тоже.
Вот, моя учительница литературы уже в 9 классе, она признавала за мной, так сказать, некоторые филологические данные, но эти штуки она беспощадно выпалывала. И говорила, писать надо по правилам, а не по интонациям. И я возражал, приводил примеры из Розенталя, еще чего-то. Ну, она ниже четверки мне не снижала, но я хотел медаль получить, и, в общем, четверка меня тоже колыхала. Медаль, правда, не дали по другим причинам, ну, ладно. И, наконец, я ее сильно достал очередной фразой. Она говорит, ну вот когда сам Розенталь это скажет, то я все. Значит, я затаился, поскольку Розенталь был нам знаком. Он был знакомым моего отца и даже бывал у нас несколько раз дома. Я его знал. Ну, как, он гораздо старше. Он очень симпатичный был дедушка. И отец ему позвонил, и я подъехал к нему, привез тетрадку. Он работал в институте имени Виноградова, по-моему, на Волхонке. Вот я туда подъехал, он сказал, оставьте. Держался достаточно спокойно. Через неделю я ему позвонил, говорит, готово. Я приехал и вижу, что он сделал рецензию на мою работу. Как надеюсь на автореферат? Отзыв. На двух страницах, машинописных, между прочим. И, разобрав 5 случаев, за которые она мне снизила оценку, пришел к выводу, что это все абсолютно приемлемый вариант пунктуации. Все, я поблагодарил. Денег за это, естественно, не полагалось, и вообще просто спасибо, и уехал, и затаился. И когда в очередной раз мы писали, она любила нам давать, точнее, учительница была хорошая. Хорошая, умная женщина, толковая. Ну, что, срамить ее не будем. Но она вот считала все по правилам надо. И в очередной раз там, ну что, опять, небось, напихал туда своих тире. Что там, кстати, Розенталь говорит? Ну все, пробил час, я вытащил из портфеля этот самый отзыв, прошел строевым шагом к доске и прочитал его вслух. Единственное, о чем жалею, что я положил и потом ее на стол ей, и все, и он не сохранился. Вот в чем беда. Ну, джентльмен верит на слово. После этого полтора года, еще до выпуска, она мои работы не проверяла. Она ставила 5/5, и кидала мне тетрадку назад. Вот так. О, вот.
Тут, кстати, пришло сообщение. Согласен, чем больше читаешь, тем больше режет глаз неверно написанное слово.
Конечно, конечно.
Но должен заметить, что читать в этом плане полезно не все. Скажем, книги, изданные в Российской Федерации после 91 года,
там, особенно переводные.
Да, там редакции откровенно экономили на редакторах и корректорах. Причем в издательских выходных данных они значатся, но, как правило, им ну, ничего не дают.
Ну, и сейчас это, потому что достаточно много авторов, издающихся за свой счет.
Они издаются в авторской редакции.
И никакой корректуры. Просто ж так им дешевле. Все, вот как сдал, так и читай. И верстку делают сами. Ну, про качество верстки я молчу. Я тоже люблю сам верстать. В конце концов, это можно сделать в Word, в PDF, отдать, и все нормально. Ну, надо немножко чуть-чуть проникнуть. Так вот, значит, итак, чтение, причем не просто чтение. И для того, чтобы хорошо, грамотно писать, надо освоить быстрое чтение. И медленное отдельно. Быстрое чтение годится для чтения почти всего, а, скажем, поэзию, надо читать медленно. Я себя специально приучал. Но быстрочтению научиться нетрудно, если хорошо умеешь читать.
Тут поступил вопрос. Насколько полезно вместо чтения слушать аудиокниги?
Для грамотности совсем не полезно. Чего ж тут полезного-то? Потому что система ухо-рука у нас не разработана. Разработана только система глаз-рука.
Да.
Нет, ну вообще слушать, конечно, книги в любом случае полезно, если нет возможности читать. Едешь в транспорте, ну я отвлекусь, конечно, от темы ДТП, но тем не менее слушать, да, конечно, можно.
И если не ошибаюсь, Владимир Владимирович говорил, что вынужден очень много книг именно слушать, поскольку в автомобиле проводит довольно много времени. А читать ему там неудобно. Но я сразу же скажу, что я, например, в автомобиле читаю совершенно спокойно.
А ты водишь?
Нет.
А, ну так извини.
Так он тоже чаще всего едет в служебном автомобиле.
Но он что-то другое делает, я думаю, тем временем.
Но я должен сказать, что...
Он, кстати, хорошо водит.
Тут есть...
По Крымскому мосту проехался очень даже лихо.
Да. Тут есть одна рекомендация, которую знают, к сожалению, не все.
Да.
А именно, что текст надо читать, надо держать не ближе 20 сантиметров от глаз, лучше в 25. Все остальные факторы...
Ну, это расстояние лучшего зрения, да?
Все остальные факторы, считающиеся вредными для глаз, там тряска в автомобиле, плохое освещение и так далее, сами по себе на глаза не влияют. Но просто из-за этих помех мы инстинктивно передвигаем текст на опасное расстояние. Поэтому я узнал об этой рекомендации, когда у меня уже года 2 или 3 активно развивалась близорукость, приучил себя держать текст не ближе 20-25 сантиметров от глаз. Да, при плохом освещении это приводит к тому, что читаешь медленнее, при тряске читаешь медленнее, но как только я приучился даже вот так буквально рукой промерять расстояние от носа до текста, у меня близорукость перестала прогрессировать. Правда, осталась на достигнутом уровне, но больше уже не развивалась.
А с возрастом дальнозоркость не появилась?
Появилось.
У меня была близорукость с детства, она прошла с возрастом.
Появилась, но все равно сейчас у меня именно близорукость, хотя и значительно меньше,
хорошо,
но чем
мы
в детстве.
Отклонились от темы. Я все-таки подчеркну важность именно быстрого чтения. Потому что, когда человек обучен читать быстро, он читает блоками. И у него слова остаются, так сказать, западают в подсознание. Вот это и есть как раз грамотность глаза. И наткнувшись на неправильно написанное слово, он его замечает чисто подсознательно. Ему, а, что-то тут не так. Вот, ага, ну да, конечно, чтобы написано два слова вместо одного. Примерно вот так. Но это еще не все. Теперь следующий момент, который я хотел бы подчеркнуть. Люди читают не то. Книжек они не читают. То есть у нас поколение потеряно уже не одно, которые читают комиксы, всевозможные манги, анекдоты, написанные абсолютно неграмотными, вообще всякое сетевое барахло, даже не, в том числе люди думают, что там можно найти какое-то, скажем, вот меня студент говорит, я готовился по интернету. Я говорю, сынок, запомни, что в интернете можно читать только то, что подписано. Вот если ты видишь заметку, в которой нет автора, не читай, это бяка, потому что это неизвестно что и неизвестно, кто написал. Тем более, если ты хочешь, чтобы это тебе было источником для ответа на экзамене. А если подписано, ну да, конечно, там бывают такие вещи. Ну, фейки мы не берем в расчет, но все-таки. Вот. Значит, читают люди не то. Читают сообщения, смс-ки, написанные с помощью системы Т9, с пропуском вообще абсолютно всех знаков препинания, с сокращенным написанием цифры вместо букв там и так далее. Ну, для цели общения я в этом плохого ничего не вижу. Но ведь не читают книг, вообще не читают. Вот привожу пример. У меня примеры, конечно, все из жизни. Я профессиональный лектор. У меня там 40 лет лекционного стажа, больше уже даже. Вот я читаю курс уголовно-процессуального права. Этот курс вообще хорошо связан с жизнью. Более того, он хорошо связан с мировой литературой. И вот я, допустим, когда говорю, что, скажем, присяжные им сообщают, что доказательство признано недопустимым, они должны его забыть. Ну, как это можно забыть? Законодатель думает, видимо, что можно. Вот, забыть. И я привожу им пример. Ну, вспомните, говорю, знаменитый пример, когда Хаджа Насреддин велел ростовщику Джафару не думать о белой обезьяне. Ноль эмоций. Ну, никто вообще ничего не реагирует. То есть книжки, которыми мы в нашем, так сказать, в юности, мы перекидывались цитатами из них, как, я не знаю, просто как мемами, как сейчас принято говорить, там, ну, я не знаю, Ильфа Петров, Козьма Прутков, Бравый солдат Швейк, Хаджа Насреддин, Гашек, ну, еще что-то тогда, Чапик, в общем, такие вот вещи. Я привожу им из Марка Твена, как я редактировал сельскохозяйственную газету. Ну, куда уж более известный рассказ. Да. Нет, никто этого не читал. Вообще. Чтению, а потому что нет потребности читать. А когда нам читать? Я говорю, ребята, вот смотрите. Я много читаю. То есть у меня книг за год прочитанных, может быть, 90. И больше бывает. Я о них пишу, выкладываю в блоге. Анатолий Александрович видел. Значит, а когда же вы успеваете? Вот у меня сестра говорит, когда ты успеваешь? Я говорю, ты едешь на работу на машине, а я еду на трамвае. Вот на трамвае или в метро. Полчаса дороги, полчаса обратно. Я за это время могу очень много прочесть. Ну, я и подготовиться к лекциям могу за это время. Но да. Это мне уже не так нужно, я все помню.
Ну, о том, что делать в метро и трамвае, мы поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.
А никто не читает метро теперь.
Допрос Вассермана.